Фламбо. Тихо переговаривавшийся с доктором, умолк при приближении друга, которого не ждал назад так быстро. Но даже не взглянув на приятеля, тот отвел в сторону Хэрриса. «Вы вызвали полицию?» «Да, она прибудет минут через 10. «У меня к вам просьба», — бесстрастно продолжал священник. «Я, знаете ли, коллекционер. Собираю диковинные истории. Почти всегда в них есть какая-нибудь малость, которую не вставишь в полицейский протокол, вроде нашего нынешнего приятеля-индуса. Вот я и хочу вас спросить, чтобы вы описали все случившееся, но только для меня, без права на огласку. Дело у вас тонкое, и, сдается, вы опустили многие подробности. Священникам, как и врачам, положено хранить секреты. И что бы вы ни написали, это останется между нами. Прошу вас, напишите все, что знаете». Чуть склонив голову на бок, врач напряженно слушал, потом, в упор взглянув на собеседника, сказал «согласен» и устремился в кабинет. За ним хлопнула дверь. «Пойдемте на веранду, Фламбо», — сказал французу Браун. «Там сухо, и мы покурим на скамейке. У меня никого нет ближе вас, и я хочу потолковать, или, вернее, помолчать с вами». Они устроились поудобнее, и, вопреки обыкновению, отец Браун принял предложенную ему сигару. Он молча думал, а дождь стучал у них над головами. «Да, друг мой, странная история», — сказал он наконец. «Невероятно странная», — Фламбо поежился, словно от холода. «Вы говорите странное, и я говорю странное. Но понимаем мы под этим разное», — возразил священник. «Новейший здравый смысл смешал в одно два разных понятия. Мы называем тайной все чудесное и в то же время запутанное. От чуда замирает сердце, но суть проста. На то оно и чудо, и послано нам Богом или дьяволом, а не петляет кривыми тропами природы и людских желаний. Вы полагаете, что увидали чудо из-за того, что здесь случилось непонятное? Пришел злокозненный индус и приманил несчастье. Я вовсе не хочу сказать, что дело обошлось без рая или ада. Лишь им известна цепь причин и следствий, из-за которых люди совершают странные грехи. Но мне понятно лишь одно. Если вы правы, и дело в магии, значит, это чудо, и нет никакой тайны, вернее, нет ничего сложного, ибо чудо непостижимо, но пути его просты. Однако простотой тут и не пахнет. Утихшая была гроза вернулась с новой силой, и с мощным шумом дождя слился негромкий рокот грома. Священник подождал, пока с сигары упал пепел, и вновь заговорил. «Все тут запутано, все до безобразия сложно и очень далеко от прямизны ударов неба или ада. Как по петляющему следу узнают улитку, так и здесь я чую хитрую повадку человека». Мигнув гигантским белым оком, небесный свод опять покрылся тьмой, и патер продолжал. И самое тут подлое, подлее всего остального, этот обрезанный листок бумаги. Он хуже, чем кинжал, проткнувший Квинтону сердце. «Это вы по записке, где он написал, что кончает счеты жизнью?» «Да, листке, где написано «Я убиваю себя сам, но все-таки меня убили». Он скверно обрезан, друг мой. Ничего хуже я не встречал в этом падшем мире. Там просто не хватает уголка. Квинтон, видно, обрезал так свою бумагу. Значит, он обрезал ее странно и, более того, мерзко. Послушайте, Фламбо. Конечно, Квинтон, упокой, Господи, его душу, человек был испорченный, но художник настоящий. Он замечательно владел и кистью, и пером. Даже в его неясном почерке видны изящество и смелость линий. Не могу вам доказать. Я не умею доказывать. Но чем хотите, поручусь. Он никогда не обкорнал бы так листок бумаги. Задумай он его обрезать, подогнать, переплести, да что угодно, рука его сделала бы совсем другое движение. Вы только вообразите себе этот листок. Какой ужасный, дикий, возмутительный обрез! Вот такой! Неужели не помните? Горящим кончиком сигары Паттер быстро чертил в воздухе неправильные квадраты. «Как огненные письмена в нощи», — подумалось Фламбо. «Загадочные письмена, таящие угрозу, которую он вспоминал недавно». Откинувшись на спинку скамьи, священник затянулся сигарой и вперил взор в крышу. Фламбо отвлек его. «Положим, углы обрезал не он». Но при чем тут самоубийство? Отец Браун продолжал смотреть вверх, не отвечая. Наконец он вынул сигару изо рта и сказал: «Никакого самоубийства не было». Фламбо удивленно воззрился на него. «Тогда зачем он в нем признался?» Священник снова подался вперед, поставил локти на колени, потупил взгляд и внятно, но тихо выговорил. Он в нем не признавался. Сигара выпала из рук Фламбо. Значит, это подлог? Нет, писано его рукой. То-то же, запальчиво сказал Фламбо. Человек своей рукой пишет на листке бумаги «Я убиваю себя сам». На скверно обрезанном листке бумаги спокойно поправил его Браун. «Какое это имеет значение, черт подери!» Там было 23 листка и 22 обрезка. Паттер сидел, не шевелясь. Один кусочек уничтожен. Легко предположить, как раз его недостает в записке. Вас это не наводит ни на какие размышления. Свет мысли озарил лицо Фламбо. Наверное, там было что-то написано, что-нибудь вроде «Не верьте, если скажут» или «Хотя...» «Как говорят дети, теперь теплее», — кивнул священник. Только кусочек был крохотный, на нем не уместишь и слова. Вам не приходит в голову какой-нибудь значок, чуть больше запятой, который мог бы стать уликой? Его-то и пришлось убрать тому, кто продал душу дьяволу. — Что-то не соображу, — ответил, помолчав, Фламбо. — А что бы вы сказали о кавычках? — спросил Браун, отшвырнув сигару, огонек которой прорезал тьму, как падающая звезда. От удивления Фламбо как будто онемел, а Браун терпеливо продолжал, словно втолковывал начатки грамоты. Не нужно забывать, что Квинтон жил воображением. Он писал повесть о ведовстве и магии Востока. Ему... Сзади с треском распахнулась дверь, и вышел доктор в шляпе. Он на ходу протянул отцу Брауну пухлый пакет. «Вот документ, который вы просили. А мне пора. Прощайте». «Доброй ночи!» — в спину ему ответил Браун. Тот удалялся быстрым шагом. Из раскрытой двери на двух друзей падал сноп газового света. Священник распечатал конверт и прочел следующее послание. «Дорогой отец Браун, Викисти, Галилои. Иначе говоря, будь прокляты ваши всевидящие глаза. Неужто что-то кроется за этим бредом, за поповской болтовней? Всю жизнь, с самого детства, моим богом была природа. Я верил лишь в инстинкты и функции человеческого организма, не думая о том, морально это или аморально. Еще мальчишкой, не помышляя о карьере медика, я разводил мышей и пауков и видел в человеке совершенное животное, что полагал наиболее завидной участью. Неужто в ваших бреднях что-то есть? По-моему, я заболеваю. Я полюбил жену Квинтона. Что тут дурного? Я следовал велению природы. Мир движется любовью, и честно полагал, что ей со мною будет лучше, чем с Квинтоном, ибо безумец и мучитель много хуже, чем опрятное животное вроде меня. В чем я ошибся? Я рассмотрел все факты с беспристрастием ученого. Со мной ей, несомненно, было б лучше. Мои воззрения позволяли мне убить его. От этого выигрывали все, даже он сам, но как здоровое животное. Я вовсе не желал, чтобы убили и меня. Я положил ждать случая, когда меня никто не заподозрит, и случай этот представился нынче утром. Я трижды заходил сегодня к Квинтону. В первый раз он говорил, не умолкая, о своей новой мистической повести «Проклятие отшельника». Я застал его над рукописью. Он тотчас отложил ее, рассказал сюжет. Английский полковник кончает жизнь самоубийством, поддавшись внушению индуса-отшельника. Показал последние страницы и прочитал вслух заключительные строки, что-то вроде «Гроза Пенджаба превратился в желтую пергаментную мумию, все еще поражавшую гигантским ростом». С усилием, опершись о локоть, он приподнялся и шепнул племяннику на ухо: «Я убиваю себя сам, но все-таки меня убили». Последней фразой начиналась чистая страница. То был редчайший шанс, один из тысячи. Я вышел как в чаду, меня пьянила страшная доступность задуманного. Тут два других обстоятельства сложились в мою пользу. Вы заподозрили индуса и нашли кинжал, который мог служить ему орудием. Я незаметно запихнул кинжал в карман, вернулся к Квинтону и дал ему снотворное. Он не хотел говорить с Аткинсоном, но я его заставил. Мне важно было показать, что он был жив, когда я выходил. Квинтон лег в оранжерее, а я немного задержался в кабинете. Потребовалось полторы минуты, чтобы сделать все необходимое. На руку я скор. Рукопись я отправил в камин. Остался только пепел. Кавычки портили дело, и я обрезал угол. Для полного правдоподобия я отхватил углы у всей стопки чистой бумаги и вышел, твердо зная, что Квинтон жив и спит в оранжерее, и что его признание в самоубийстве лежит на видном месте на столе. Последний шаг был самым дерзким. Солгав, что я обнаружил труп, я бросился в оранжерею первым, задержал вас запиской и воткнул в Квинтона кинжал. На руку я скор. Из-за снотворного он был в забытьи, и я положил его кисть на рукоятку. Никто, кроме хирурга, не мог бы так направить кривой нож, чтобы попасть прямо в сердце. Неужто вы заметили и это? Но тут случилось непредвиденное. Природа отвернулась от меня. Я словно бы заболеваю. Я чувствую, что совершил дурное, и мне отказывает разум. При мысли, что вы все знаете, и я не буду жить под этим бременем один, если женюсь и обзаведусь детьми, меня охватывает безрассуднейшая радость. Не знаю, что это. Безумие? Возможно ли, что угрызенья совести и в самом деле существуют, как у героев Байрона? Кончаю. Больше не могу. Джеймс Эрскин Харрис. Старательно сложенное письмо уже лежало в нагрудном кармане отца Брауна, когда послышался звонок дверного колокольчика, и на пороге заблестели мокрые плащи полицейских.